Итак, с вами Павел Григал, и сегодня у нас такая тема, как перезачатие. Я подозреваю, что сейчас в онлайне довольно большое количество людей, которые меня не знают или знают весьма и весьма отдаленно, так что сначала представлюсь. Вообще говоря, по образованию я технарь. Я закончил физтех, который под Москвой в Долгопрудном. Защитил кандидатскую по биофизике, физиологии и долгое время занимался преподаванием, темами вроде мнемотехники, развития интеллекта. В частности, в какой-то момент я одновременно преподавал физику медикам, биологию физикам и читал мнемотехнику и некоторые аспекты нейрофизиологии школьникам, которых отбирали на международные олимпиады по сразу четырем предметам. Так называемая многопредметная олимпиада юниорская. И там я достаточно много всего освоил в плане и преподавания, и тех заморочек, что есть у студентов, школьников и так далее. Вижу в чате вопрос. Сегодня перезачатие по 6 умам. По 12 это платный вебинар, это немножко другая история. И занимаясь в частности мнемотехникой, то есть темами развития памяти, я натолкнулся на то, что очень часто люди не хотят лезть в какие-то закоулки собственной памяти. Некоторое время с этим повозившись, я понял, что тут надо работать психотерапией, и пошел уже в нее. Сначала эриксоновский гипноз, затем РПТ, затем были вещи вроде метафорических карт, квантового смещения. Ну и сейчас я освоил IM, духовную интеграционику и некоторые другие вещи. В чем смысл того же самого IM? Это совершенно волшебная техника, без преувеличений, именно волшебная. Она с одной стороны обо всем, с другой стороны ни о чем. То есть техника очень простая. И ее суть – это устранение искажений и воссоздание нашей связи с единством. Ну, для кого-то из вас это может звучать так мистично, неправдоподобно, не очень понятно. Но суть в том, что в нашей психике очень много этих самых искажений. То есть мы как-то привыкли как-то думать, привыкли что-то считать, нас приучили мыслить определенным образом, и зачастую за всеми этими шаблонами нас самих попросту не остается. Устраняя искажения, то есть устраняя наносное, то, что не соответствует нашей личности, мы просто со временем начинаем чувствовать себя лучше. А обнаруживать эти искажения можно самыми разными способами. То же самое РПТ, многим уже набившее оскомину, один из прекрасных вариантов, особенно если речь идет о работе с телом, работе с инстинктами. И перезачатие – это техника, именно разработанная в концепции РПТ. Но на сегодняшний день я решил поступить хитрее. Точнее, не на сегодняшний, это уже где-то больше 2 месяцев продолжается. Я беру саму технику, точнее, концепцию из РПТ, и не только из РПТ, там у меня много всего смешного, и провожу массовую проработку технологией IM. Вот, кстати говоря, несколько человек, которые были у меня на IM неделю назад. Неделю назад я проводил живой тренинг, на котором всех желающих обучил технологии пользоваться. И вот тут минимум 2 человек я вижу, которые там были. Я имею в виду в списке присутствующих. Вот эти люди после сегодняшнего вебинара получат расширенную версию текста сегодняшней проработки, поскольку для них это имеет смысл. Если что, наработают что-то сами. Вот. Для остальных будет, собственно, процесс. Процесс довольно занятный. А главное, дело в том, что я этот процесс проводил уже 3 раза. По крайней мере, если судить по количеству сохранившихся у меня записей. А главное, что процесс, который я проведу сегодня, включает в себя несколько дополнительных этапов, которые, по моим наблюдениям, существенно повышают комфорт участников во время этого самого процесса и снижают побочные эффекты, то есть негативные состояния, которые в исходных версиях могли какое-то время еще продолжаться, сейчас, я думаю, будут, если будут вообще минимально, а то и будут отсутствовать полностью. Итак, перед тем, как разговаривать про перезачатие, немножко информации про периодизацию жизни. Так, для этого мне нужно перейти на следующий слайд. Немножко общих соображений. Когда клетка развивается, а для тех из вас, кто не в курсе, мы все с вами выросли из одной единственной клетки. Яйцеклетки, оплодотворенные сперматозоидом. Так вот, когда клетка развивается, она очень чувствительна к тому, что ей дают. То есть она абсолютно зависима от состава внешней среды. Чтобы расти, чтобы синтезировать новые наборы ДНК, чтобы создавать новые мембраны, органеллы, ей требуется огромное количество питательных веществ. Когда яйцеклетка оплодотворяется сперматозоидом, у нее поначалу есть запас. Есть запас питательных веществ, которые она использует, пока она еще не доползла до матки и не имплантировалась, не прикрепилась к кровеносным сосудам мамы. А дальше она прикрепляется к кровеносным сосудам и уже черпает оттуда все, что может. Соответственно, пока она маленькая, по соотношению с материнским организмом, взять она может очень мало. Дальше, когда уже получается эмбрион, плод, он и кушает весьма много, потому что растет. Растет очень активно. Все клетки его организма активно делятся. А чтобы делиться, они постоянно что-то поглощают. Так вот, делящиеся клетки намного более подвержены любым влияниям среды, чем клетки, которые, так сказать, застыли в своем развитии. Для справки, подавляющее большинство клеток нашего организма – это так называемые соматические клетки. Они уже специализированы, они знают свое место, они уже не делятся. Если вы посмотрите на ту же кожу, поверхность кожи – это ни разу не делящиеся клетки. Они отшелушиваются. Да, в глубинных слоях кожи есть специальный слой клеточек, которые непрерывно делятся и обеспечивают то, что кожа может отшелушиваться. То есть мы с вами постоянно кожу сбрасываем. Только змеи сбрасывают кожу целиком, а мы сбрасываем кожу маленькими кусочками. Как пыль. Собственно говоря, до 90% пыли в наших квартирах – это наша кожа. Ну, конечно, это немножко не так в весенний период, когда очень много пыльцы налетает, но это уже детали. А главное, что делящаяся клетка поглощает очень много, и если там есть вещества ядовитые, они очень сильно влияют на то, что из этой клетки в дальнейшем вырастает. Примерно на подобных соображениях основана так называемая химиотерапия, одна из основных методик борьбы с раком. Химиотерапия, если так утрированно, это ситуация, когда человека кормят ядом. Но концентрация яда такая, что активно делящиеся клетки, то есть раковая опухоль, погибает, а остальные клетки выживают. Соответственно, побочные эффекты такой химиотерапии заключается в том, что сильно страдают все клетки нашего организма, отвечающие за возобновление. Так называемые стволовые клетки во всех их разновидностях. В общем, что называется, не дай бог каждому. Но порой, да, вылечивается рак. Хотя на рак есть очень интересное мнение, что он представляет из себя на самом деле, но это не для сегодняшнего вебинара. И к чему я это? Ранние стадии развития, когда мы представляем из себя единичные клетки, или даже более того, единичную клетку, способны сильно повлиять на все, что будет после, по одной простой причине. Вот представьте, клетка одна, в ней происходит одно маленькое повреждение ДНК. Или даже не повреждение, а модификация. То есть, скажем, прометилировалась какая-то группа, и вот уже соответствующий ген работает немножечко иначе. А откуда такая информация про химиотерапию? Знаю, я учился в институте биохимической физики, точнее, это была моя база, где я проходил практику, там все это было. Вот, курс биоорганической химии у меня есть в дипломе, если что, и не только. Продолжаем. Когда у нас одна клетка и повреждается ДНК в одном кусочке, это повреждение затем может передаться всем клеткам, на которые она поделится. И все это нарастает. Чем на более ранней стадии развития происходит какое-то воздействие, тем более широкие системы организма могут быть затронуты. И люди, которые исследовали влияние ранних стадий развития на последующую жизнь, приводят даже вот такие данные. Насколько я понимаю, это информация, собранная и из йоги, и из исследований Института пиковых состояний сознания Грант Макфетридж. Его работы существуют в переводе на русский язык, но в очень ограниченном доступе, поскольку в ходе его исследований вроде как исследовали состояние сознания, но помирали люди, когда добирались до состояний, связанных с первичной клеткой. И, в общем, достаточно много и других источников. Сегодня это можно найти уже в широком кругу книг по, скорее, эзотерике, нежели чем по психологии. Но вот работает. И соотношения такие. Во-первых, есть процесс зачатия. Процесс зачатия – это любопытное явление, которое отнюдь не сводится, собственно, к акту соития, то есть сексуальному акту между папой и мамой. Яйцеклетка очень сильно чувствует эмоциональное состояние мамы. Как чувствует? Через кровь, через вибрации, то есть, можно сказать, просто звук. Через гормональный фон, который до нее таки набивает. Люди активно рассуждают про морфические поля, разные другие поля, само собой электромагнитные поля, мол, все это есть, все это каким-то образом воспринимается, не очень понятно каким, но вот работает. И на состоянии яйцеклетки все это отражается. Дальше. Когда яйцеклетка оплодотворяется сперматозоидом, происходит очень серьезная трансформация. И эта трансформация заключается не только в том, что объединяется два генома, а в том, что, вообще говоря, яйцеклетка теряет свою индивидуальность и обретает новую. Сперматозоид просто разрушается. И, ну как, разрушается оболочка, ДНК выходит, остается яйцеклетки, получается зигота. И в момент прохождения этой трансформации состояние будущей зиготы, бывшей яйцеклетки, очень и очень неустойчиво. Соответственно, любые влияния со стороны мамы, папы, ну как папы, если он рядом присутствует и может как-то повлиять на состояние мамы. А влияет, в общем-то, он так, что мало не покажется. А через гормональный фон, через звуковые вибрации, через, возможно, какие-то еще вибрации и так далее, сильно влияет на то, что получается в итоге. Поэтому в РПТ вообще прямо говорится, что момент нашего зачатия непосредственным образом определяет всю нашу жизнь. И действительно, когда проделывается техника перезачатия, то есть техника отработки негатива, что каким-то образом оказался связанным с моментом зачатия, у человека очень здорово поднимается осознанность. Частенько появляется прямо-таки море энергии. Меняется отношение к миру, Если до этого отношение к миру было такое недоверчиво, настороженное, напряженное, то после перезачатия порой выясняется, что опаньки, а мир-то вовсе не такой страшный, как я думал до этого. В нем, оказывается, можно жить, можно дышать, можно много чего другого. А, конечно, не сразу, в зависимости от квалификации процессора, от того, насколько это действительно связано с моментом зачатия. Но вот перезачатие в любом случае процесс очень глубинный. По сути, он затрагивает метафору, лежащую в основе нашего существа. То есть, откуда мы пришли. Далее, есть представления, которые напрямую зачатие не затрагивают, но вот, да, вот здесь даже уместнее будет ссылка на Институт пиковых состояний сознания, на различные разновидности йоги, где все это есть. И представление заключается в том, что каждый месяц беременности и первого года жизни определенным образом проецируется на года жизни, то есть, скажем, первые 9 месяцев беременности проецируются на первые 9 лет. И первые 12 месяцев жизни проецируются на следующие 12 лет, то есть с 10 по 21 год. А тут не следует понимать эту проекцию буквально, поскольку понятно, что когда мы были в животе у мамы, мы не могли учиться танцам, не могли учиться ходить, а так болтались где-то, поглощали то, что давал материнский организм, и росли, 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 росли. Точно так же, когда нам было 9 месяцев, уже от роду, это соответствует 18 годам, едва ли мы могли ухаживать за девушками или, соответственно, претерпевать эти ухаживания в зависимости от нашего пола. Но если посмотреть на наборы эмоциональных состояний, на уровень энергии, то есть готовность чем-то заниматься, готовность преодолевать препятствия, на спокойствие, на уверенность и так далее, то есть речь именно об эмоциональных состояниях, достаточно легко выяснить. Ну, хотя нет, легко выяснить, это такой штамп. Ну, в общем, можно сопоставить те состояния, что были вот до 21 года, и те, что были во время беременности и в первый год жизни. Зачем нам это надо? Здесь пока что незачем. Скорее, это информация для участников курса «Ключевые моменты развития», которые уже начинают задаваться вопросами, а какая еще есть информация и как еще можно искать ключевые моменты развития. Дело в том, что было обещано для них такое спинзанятие, и кратенько сейчас я даю информацию для них. А для вас это может пригодиться, скажем, если вы вдруг понимаете, что испытали какое-то крайне негативное состояние в возрасте, ну, скажем, 15 лет. И с тех пор оно вас преследует, 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 преследует. 15 лет – это у нас что? Это примерно 6 месяцев от роду. Можно поинтересоваться у мамы. «Мама, мама, а не было ли со мной что-нибудь такое, когда мне было 6 месяцев?» И дальше, если вы владеете какими-то техниками, это отработать. Впрочем, если вы владеете техниками, например, РПТ, АМом, это отрабатывается даже без того, чтобы интересоваться у мамы, просто отрабатывается и все. А так можно вот посмотреть, повыяснять. Порой очень любопытные вещи выползают, но опять-таки, зависит от того, насколько вы готовы в этом копаться. Большинство сразу опускают руки, говорят, ну разве ж мои родители что вспомнят. Хотя вот как раз первые месяцы жизни мамы очень хорошо помнят. Вы не верите? Проверьте. Конечно, если у вас родителей уже нет в живых, то тут особо не выяснишь. Тут разве что прорабатываться, прорабатываться и прорабатываться. Даже в официальной науке есть очень серьезные исследования на тему того, как некоторые моменты до рождения и, собственно, процесса рождения влияют на нашу жизнь. Скажем, есть данные, что дети, родившиеся путем кесарева сечения, то есть их просто аккуратненько вынули из маминого живота. Они не протискивались через узкий проход, их не сжимало, их не выталкивало, их не душило и так далее. Так вот, дети, которые родились кесаревым сечением, обладают в среднем куда меньшей психической устойчивостью, чем дети, которые родились естественным путем. Такие вот кесарята, как их ласково называют специалисты, куда меньше склонны чего-то добиваться, куда меньше склонны терпеть, преодолевая препятствия. Они куда более истеричны в среднем. А в чем дело? А дело в том, что если ребенок пережил процесс рождения, а процесс такой непростой, его там, извините за вульгарность, плющит, колбасит так, что мало не покажется. Причем до этого он 9 месяцев лежал в полном порядке, все было хорошо, тепло, там в меру мокро, никто не кусает. А тут вдруг раз и начинает выталкивать в неведомый новый мир. Будет ли там мир вообще? Может, он помрет после этого? Откуда он знает? Кардинальная смена состояния. И довольно много жестких физических воздействий. Все эти выталкивания. Причем надо пройти через узкий проход. И даже в современной официальной науке уже очень четко признается все то влияние негативное и позитивное, что оказывают роды на формирование личности в будущем. Для детей, которые особо сложным путем, в частности кесаревым или там, с каким-то очень специфическим родовспоможением появились на свет, есть даже варианты терапии, вот скажем, такое мудреное слово, замещающий онтогенез. А для детей проводится серия процедур, где они, ну, грубо говоря, сначала имитируют состояние в животе у мамы, там им дают специальный звукоряд слушать, а потом пролезают через такое узкое отверстие, где надо именно протискиваться. Протискиваются, рождаются на свет, и действительно многие их проблемы, связанные с гиперактивностью, с истеричностью и так далее, как-то вот спадают. Все это есть. Так получается, что моей научной руководительницей была дама, очень серьезный специалист по этой теме. Занималась диагностикой детей. Как-то так. Дальше. В периодизации жизни есть, ну вот то, что я описал, до 21 года. Кстати, если ребенок родился недоношенным, ну скажем, в 7 месяцев, то получается, что у него первые 7 месяцев проецируются на 7 лет, и дальше 12 месяцев первые жизни проецируются на следующие 12 лет, то есть не на 21 год, а в сумме на 19. А дальше есть еще очень серьезное понятие – цикл автономии. Это цикл, связанный с обретением нами самостоятельности, с тем моментом, когда мы перестаем зависеть от родителей, от их заместителей, от воспитателей, и сами выходим в эту жизнь. Но, как правило, цикл автономии – это где-то 18-20 лет. То есть, скажем, если человек сразу после школы уезжает от родителей, начинает жить в общежитии, ну, скажем, при институте или при ПТУ, а после этого уже самостоятельно на свои деньги как-то снимает квартиру или получает жилье, вот у него и получается цикл автономии, то есть начало второго цикла в тот момент, когда он съехал. У некоторых цикл автономии может быть длинным, больше 25 или даже 30 лет. Ну а что, вы не встречали людей, которые уже, будучи вроде как формально взрослыми, там лет 25-30, до сих пор зависимы от родителей, живут у них, Мама им готовит, мама им стирает, папа подбрасывает денег. Не встречали? Я думаю, знакомы большинство. А если 8-месячная, ну, соответственно, 20 лет. 8 месяцев беременности на первые 8 лет жизни и следующие 12 месяцев на 12. Итого 20. Вот. Цикл автономии – интереснейшая вещь с тем, что если вы его выявляете, вы знаете, в какие года вы буквально рождаетесь заново. Скажем, если он у вас 18 лет, то в 36 у вас может появиться желание или чувство, будто вы вступаете в совершенно новую жизнь. Похожее чувство может появиться и в 54 года. Опа! Мне хочется чего-то совершенно нового. Я смотрю на мир вокруг совершенно иными глазами. А очень часто это может проходить в форме кризисов, если человек не понимает, что с ним происходит. Соответственно, люди могут в такой период бросить семью, или найти новую семью, или захотеть второго, и третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого, высшего образования. А так, в общем, просто еще один цикл автономии. Одна из самых сильных штуковин, влияющих на периодизацию нашей жизни. Если же у человека цикл автономии полноценно наступил лет в 30, то следующий такой период у него будет в 60 лет, в 90, 120 и так далее. Ну, кто когда живет. Так. Да, и так циклы повторять, цикл автономии до окончания жизни. Вот эти циклы до 21 года, или там на 20, или на 19, это просто начало жизни. Дальше там таких вещей нет. Но еще раз, если вы вычленяете проблемы, которые как-то опираются на то, что было до 20, вы можете сопоставить это с тем, что было в ранние годы жизни и даже в первый месяц там влияло на маму. Просто помним, там двойное такое наложение. Месяцы первого года влияют на годы жизни где-то с 10 по 21. И в то же самое время первый месяц беременности влияет на первый год. Да, большие проблемы и травмы начались в 22-23 года. Получается, не связано с периодом маминой беременности и не связано с первым годом жизни. Если действительно подобных травм не было ранее, тогда да, это что-то сугубо ваше самостоятельное. А если подобные травмы были раньше, но не воспринимались как большие, то исследуйте. Далеко не все наши проблемы связаны, в конце концов, с маминой беременностью. Многие, но не все. Двигаемся дальше. Сегодня в процессе перезачатия, в котором мы затронем и прочистим многие аспекты, связанные с нашим появлением на свет, точнее, с тем, что предшествовало нашему появлению на свет, мы будем использовать концепцию тройственного ума и концепцию 12 умов из РПТ. Если вы были или если вы пойдете на курс РПТ первого уровня, там вам расскажут базовые процессы. Базовые процессы опираются на три ума, так называемый тройственный ум. Голова, сердце и тело. Голова – это то, что соотносится с лобными долями мозга. Это наше эго, наше мнение о себе и основная часть нашего интеллекта, то есть наши мысли. Настолько развитые лобные доли появились впервые у высших приматов, и этот ум порой еще упоминается как мозг или ум высших приматов. Дальше. Сердце. Это наша эмоциональная сфера. Мозг млекопитающих. У млекопитающих у всех эмоции есть. Да, у какой-нибудь мыши эмоции намного примитивнее, чем у гориллы, но все равно они уже есть. А вот у ящериц, земноводных, рептилий эмоций нет. Одни только инстинкты. Сожрать муху, убежать, спариться с кем-то. сожрать потомство, если это самец крокодила, которому попались крокодилята такие сочные, вкусные. Убежать, спрятаться, что-нибудь еще. Там достаточно большой список инстинктов. Не все из них нужны для выживания, но для выживания вида практически все так или иначе полезны. Инстинкты есть как у рептилий, так и у нас с вами. А главное, что инстинкты намного быстрее, чем эмоции. Эмоции, да, если инстинктами можно реагировать там за тысячные, сотые доли секунды, эмоции у нас формируются уже за десятые доли секунды и за секунды, а мысленная, такая логичная оценка ситуации появляется уже за секунды и больше. Большинство из нас думает не очень быстро, скажем прямо. Так вот, в различных видах терапии частенько отметается что-то из этих трех пунктов, то есть мысли, эмоции или инстинкты. Многие виды терапии оперируют только эмоциями, многие взывают только к мыслям. РПТ работает с тем и с другим, и с третьим, но считает, что все зациклено на инстинктах. Мол, любые состояния, которым мы регулярно подвергаемся и которые не можем как-то осознанно контролировать, то есть которые возникают помимо нашей воли, это следствие того, что где-то, когда-то у нас залип во включенном или выключенном состоянии инстинкт. Ну, скажем, маленького ребенка научили, что он получает все, что захочет, если проявляет ярость, агрессию. И с тех пор, как только ему что-то захочется, он как стукнет кулаком по столу, как наорет на окружающих. Или наоборот, маленькую девочку научили, что если только она попытается на кого-то накричать или как-то еще силовым образом воздействовать, ей сразу скажут «ай-яй-яй», «а-та-та», и агрессия у нее выключается. Агрессия идентифицируется как нечто нехорошее, несовместимое с ее местом в этой жизни. В результате вырастает женщина, которая совершенно не способна постоять за себя. Убегать может, прятаться может. А вот так, чтобы проявить волю, то вы что? Это же неприлично. Так. Вижу пару вопросов в чате. А каким будет цикл автономии, если жила в общежитии в период учебы в ВУЗе, а потом вернулась к родителям и жила с ними? Надо смотреть. Можно проверить мускульным тестом. В 19 лет мой сын чуть не погиб. Какой месяц беременности повлиял? 19 лет – это уже не месяц беременности. Это уже 10-й месяц этой жизни. Посмотрите, что было там. Не было ли у него в этот период, например, воспаления легких, бронхитов или каких-то еще неприятных состояний. Но опять-таки 19 лет уже солидный возраст, там могли включиться другие факторы. Не только то, что было в первые годы жизни. Хотя смотреть стоит, ну, смотреть стоит везде. Просто сегодня у нас фокус на этом. Итак, три ума. Голова, сердце, эмоции. По сути дела, эта триада нужна для владения базовым процессом РПТ, который я вам сейчас не буду излагать, не нужно это. А в РПТ в целом рассматривается аж 12 умов. Ух ты, как у меня тут списки съехали. Ладно, пусть будет так. 12 умов, которые составляют уже целую личность. Пожалуйста, с этого момента слушайте внимательнее, поскольку понимание этого материала вам здорово поможет, когда мы перейдем, собственно, к проработке. Дело в том, что три ума и еще один сексуальный ум мы все проработаем по полной, а еще два ума вам нужно будет выбрать самим, какие работать. Я буду прорабатывать то, что вы выберете. Вот, ну, там будут специальные два слова, там явный и неявный, и те из вас, кто четко осознают, с какими умами нужно работать, будут там на слово явный откликаться, например, умом скелета, а на слово неявный, ну, например, умом души. Итак, 12 умов РПТ. Точнее, 12 умов в рамках концепции РПТ. Сама РПТ довольно новая техника. Базируется она в первую очередь на уже упоминавшихся исследованиях Института пиковых состояний сознания. Именно в этом институте все эти умы выделили, описали, а дальше уже развивали и в рамках РПТ, и в рамках некоторых других технологий. Так, чем вот эта проработка от предыдущих отличается? С точки зрения того, что мы затронем, ничем. То есть все примерно то же самое, даже список я особо не менял. Она в первую очередь для тех, кто впервые, и для тех, кто хочет пройти ее комфортнее. Поскольку здесь у нас будет набор пунктов, которые нацелены на снятие, на проработку хвостов, на устранение блоков, препятствующих проработке, и кое-что еще. Возвращаясь к 12 умам РПТ. Среди них ум духа и ум души. Ну, ум духа. С одной стороны, вроде как биологический, с другой стороны, он отвечает за контакт с чем-то неимоверно высоким, абсолютно вечным, гармоничным и так далее, и так далее, и так далее. Можно сказать, что это ум, отвечающий за контакт с божественным или за контакт со всем мирозданием. Важный момент. Есть еще и ум Земли, Гайи. Ум Земли отвечает за контакт, собственно, с Землей. Это отчасти и стихия Земли, и наша планета, как Земля, как Гайя, живой организм. Я думаю, вы сталкивались с такими представлениями. Мне они кажутся весьма романтичными и довольно красивыми. И в то же время ум Гайи очень здорово связан с нашим чувством момента, с нашим чувством уместности, адекватности. Ум души. Душа в рамках многих эзотерических представлений то, что создается духом для возможности обретения опыта. Собственно, основной задачей души является получение разного рода опыта. Для этого она в чем только не перерождается. В рамках песен Владимира Высоцкого перерождается в людей, в баобабы, вот, в всяких макак, в рамках более продвинутых эзотерических представлений. Душа может перерождаться и в звезды, и в полевые структуры, и в каменюки. Ну, во что захочет, в то и переродится. Главное, чтобы опыт получала. Самый разный. И ум души довольно плотно связан с нашей эмоциональной сферой. Даже когда говорят про локализацию этих умов в теле, упоминают, что, вот скажем, у нас есть сердце, сердечный центр берется не точно по проекции сердца на грудь, а по центру. То есть, чтобы получить контакт с сердцем, мы кладем руку по центру, примерно на область посередине между двумя сосками. А ум души располагается немножко выше. Ум души довольно тесно связан с эмоциями и с тем, как через эмоции мы ощущаем свой путь в этой жизни. Ум головы. Ну, я думаю, уже понятно, это мысли. Ум сердца – это в первую очередь наши эмоции. Ум третьего глаза – это наша интуиция. Или, как еще любят шутить, способность головы чуять попой. А интуиция не только в плане интуиции как чего-то такого мистического, но и в плане дальновидности, в плане способности предвидеть результаты своих действий не логическим путем, что вот из А следует Б, из Б следует С, а когда у нас много-много вот разных А, А1, А2, А3, А4 и так далее, как любят писать математики, и не очень понятно, как это сопоставить. И вот через интуицию, через ум третьего глаза, можно, благодаря его работе, предвидеть многие последствия. Системное мышление во многом это атрибут именно ума третьего глаза. Качественное системное мышление, которое в силу своей сложности зачастую очень напоминает работу интуиции. Ум горла. Как несложно догадаться, чтобы получить контакт с умом горла, надо положить руку непосредственно на горло. Для любителей восточной эзотерики Вишудха чакра. Вот она самая, практически совпадает. Ум горла отвечает за нашу способность к самовыражению. То, как я говорю, как я владею голосом, когда я смею или не смею, так сказать, раскрыть варежку. Насколько я голосом играю, насколько ясно я выражаю мысли. А также, помимо этого, способен ли я говорить так, чтобы меня слышали? Думаю, многие из вас сталкивались с тем, что в компании практически наверняка найдется один человек. Многие из вас, я думаю, этим человеком себя регулярно чувствовали. Хочешь вставить в слово, начинаешь говорить, но понимаешь, что слушают на другого человека, и тебе надо либо повысить голос, либо там как-то пальцами щелкнуть, либо как-то еще искусственно привлечь к себе внимание, чтобы таки услышали. Ум горла отвечает за нашу способность быть услышанными. То есть не только говорить, но и быть услышанными. Проявлять себя так, чтобы нас заметили. При этом проявлять себя не только через голос, но и, например, через текст, через пение, через всяческие действия, связанные с привлечением внимания, и так далее, и так далее, и так далее. Ум солнечного сплетения – это наша сила. Физическая и, так сказать, духовная во многом. Это наша власть. Наше взаимодействие с другими людьми и наша способность выстраивать личные границы. Вот это вот мое личное пространство. А дальше уже делайте, что хотите. Когда заходишь, скажем, в комнату к человеку с хорошо развитым умом солнечного сплетения, как-то вот, если хочешь что-то потрогать, посмотреть, возникает ощущение, что надо бы спросить разрешения. Если же у человека такой ум не развит, или травмирован, или еще как-то вот в дисбалансе, то к нему многие подходят, там шпыняют, не постесняются в школе, когда он еще в школе учится, в портфель залезть, будучи у него в гостях, там по вещам, по ящикам шкафов полазать, и все такое. А, опять-таки, личные границы в плане дистанции общения. Если у человека хорошая личная граница, к нему подходят и как-то вот оказываются ровно на той дистанции, которая комфортна ему. А если вторгаются, то очень быстро получают набор сигналов, чтобы эту дистанцию скорректировать. Ну вот как рассказывали. Если к вам подходит человек, который по каким-то непонятным для вас причинам пытается стоять к вам практически вот лицом к лицу, там нос к носу, и для него почему-то эта дистанция является комфортной, а вы думаете, вот как бы дать ему понять? Лизните его в нос. Или хотя бы представьте, что лизнули его в нос. Да, зачастую одной мысли об этом хватит. Но если у вас с границами все хорошо, вам хватит об этом даже подумать. Он вторгся, он тут же почувствует, что что-то не так, и скорректирует дистанцию. Если с границами так себе, или если у человека, который к вам подошел и втерся в ваше личное пространство, какие-то вот очень сильные границы, то это может его даже спровоцировать в чем-то или рассмешить. Дальше. Ум тела. Ум тела, собственно, наше тело. Чтобы получить контакт с умом тела, достаточно положить руку на пупок, ну, на живот. Ум тела связан с нашими инстинктивными реакциями, возникающими намного быстрее, чем все прочие реакции. Он, конечно, очень плотно связан с нашим здоровьем, но поскольку все умы взаимосвязаны, то на здоровье, в общем-то, влияют все. Ум скелета. Понятно, что связан со скелетом, со всеми костями, суставами. Отчасти, ну, так опосредованно, связан с кроветворением, если говорить про физиологию. Но, как вы знаете, значительная часть кроветворных тканей находится в костях, в плоских костях в первую очередь. А еще ум скелета отвечает за наше представление о структурности, за нашу способность выстраивать иерархию, быть в какой-то иерархической системе, менять систему, менять свое положение в системе. Человек с хорошо развитым умом скелета очень четко понимает, кому подчиняться, кому приказывать. И при необходимости оперативно реагирует на изменения ситуации. То есть может корректировать систему. Ну, конечно, если он не на самом ее низу. Более того, он будет чуять, когда у него есть возможности для корректировки или какого-то еще воздействия на систему. И при этом он всегда будет чувствовать, кому лучше подчиниться, а кого и пнуть можно. Ну, на самом деле пнуть – это не экологичное проявление. Скорее, приказать, отдать распоряжение и так далее. То есть, кто здесь главный? При этом здоровый ум скелета прекрасно договаривается. Особенно, если он в хорошем контакте с умом горла. Дальше. Ум плацента. Плацента – это часть нашего тела. Для тех, кто не в курсе, когда мы были в животике у мамы, плацента представляла из себя такой плащик, который укутывал нас целиком и через который велся обмен веществ с мамой. То есть через этот плащик, который, собственно, контачил со всей внутренней поверхностью мамы, нам поставлялись питательные вещества, и через него же выводились наши шлаки. Когда мы родились, плацента стала ненужной, и ее отрезали. Только вот незадачка в том, что плацента ненужной становится не сразу. В ней еще некоторое время есть изрядное количество нашей крови. Сколько там миллилитров, но я думаю, больше 100. Она, конечно, не очень большая, но все же крови там изрядно, просто потому что основная функция плаценты – это чистка крови и обогащение ее кислородом и питательными веществами. И если у младенчика плаценту быстро отрезают, забирая у него, по сути, вот эту кровь, ну, получается, у него украли часть его жизненности, украли часть его ресурсов. Если человеку влить его кровь, ну, скажем, забранную у него во время каких-нибудь донорских мероприятий, у такого человека хороший такой прилив сил. Рассказывают, что некоторые боевики и спецподразделения используют это, то есть у них в мирное время аккуратненько собирают кровь, вот время от времени, по чуть-чуть, ну, чтобы особо не влиять на работоспособность. А затем перед спецоперацией вливают так стакан, вводят через вену, и, пожалуйста, они на сутки, двое, там, сон не нужен, бодрые, сильные, веселые. Ну да, что-то около стакана крови в плаценте остается, все-таки очень много. Вот сопоставьте, ребеночек весит 2-3 килограмма. 3 килограмма – это очень большой такой солидный ребеночек. И у него забирают стакан крови. Можно было бы отдать, то есть подождать, пока плацента там сама сморщится, а в ребеночка все это сгонит. Но вот частенько забирают. Плацента дает ощущение опорности, ощущение мудрости. Такое спокойное доверие к миру. И ощущение уверенности. А частенько при проработке ума плаценты, который у большинства из нас сильно травмирован, у человека возникает ощущение плаща. То есть как будто что-то его собственное и в то же время очень ласковое, нежное, накрывает его плечи и укутывает все его тело, не являясь при этом ни грузом, ни ограничением, а просто его защищая, подстраховывая и так далее. Сексуальный ум. Ну, для многих, думаю, и так все ясно. Хотя все же несколько слов стоит сказать. Топографический сексуальный ум связан с нашими гениталиями. С точки зрения восточной эзотерики можно частично связать, ну как частично, довольно солидно так, со сватхистана чакрой. Сексуальный ум отвечает, собственно, за сексуальность, но в широком смысле. То есть вообще за нашу способность получать удовольствие. Отнюдь не только от секса. У маленького ребенка сексуальная функция не развита вообще. Но удовольствие, сколько он может получать и доставлять другим, кстати говоря. И сексуальный ум во многом это способность наслаждаться, способность радоваться, способность ловить кайф от самых разнообразных проявлений в жизни. Выходите на улицу, птички щебечут, кузнечики поют, сверчки стрекочут, и все сразу. Да, совы еще ухают одновременно с этим. Хорошо-то как. Выходите на улицу, дождь, гроза, ураган, ветер. И тоже так, ух, хорошо. То есть разные оттенки удовольствия. И сексуальный ум очень плотно связан с ими всеми. Само собой, сфера сексуальности, сфера женско-мужских отношений сюда тоже входит. Про ум Земли я уже сказал. Во многом он отвечает за уместность, за опорность, за заземленность. То есть способность быть здесь и сейчас. И если вам нужен контакт с сексуальным умом, руку можно положить на колени. Да, для ума духа, соответственно, это макушка. Для ума головы это лоб. Ум третьего глаза это переносица, то есть граница лба, нижняя серединка. Ну, все остальное я вроде проговорил. Солнечное сплетение, оно и есть солнечное сплетение для контакта с умом. А вот ум скелета рекомендуют поясницу сзади. То есть там, где один из самых больших сегментов позвоночника, крестец, и нижние поясничные позвонки. Кладем туда, и вот. Теперь, плацента. Это нижний дантян, то есть на два цуня ниже пупка. Цунь – это средняя фаланга среднего пальца. Сгибаете палец так, чтобы его подушечка была на основании самого пальца. И вот от второй до третьей костяшки пальца, это так называемый цунь. А два таких цуня вниз от пупка, это и будет точка, где оптимально получить контакт с плацентой. В свое время, когда узнал, удивлялся, ведь вроде бы очевидно, что контакт с плацентой через пупок. Но вот говорят не так. Видимо, связано с тем, что геометрия нашего тела немножко меняется, и те сосудистые сплетения, которые были рядом с пупком у младенца, у взрослого человека оказываются чуточку ниже. Практически лобок, верхняя граница лобка получается. Так, что мы теперь будем делать? И в чем заключается суть процесса перезачатия? Когда мы смотрим момент зачатия, то есть когда мы проводим технику перезачатия, как бы корректируем наше зачатие, мы сталкиваемся с идеей согласованности умов. А сексуальные, нет, это гениталии. То есть это вот либо прямо на них, либо точка вот прямо над ними. Просто как удобнее. Колени – это ум Земли. Итак, с перезачатием важно понимать, что такое согласованность умов. А именно согласованность умов мамы и папы. Да, в РПТ бывает вертикальная согласованность умов, это согласование умов между собой. Например, согласованность головы и сердца, сердца и тела, тела и сексуального ума и земли и так далее, и так далее, и так далее. А есть горизонтальная согласованность. Это согласованность двух одинаковых умов, двух разных человек. В частности, умы головы, мамы и папы. Идея, которая регулярно озвучивается в РПТ, что если в момент зачатия мама и папа идеально согласованы, то есть все их умы согласованы идеально, рождается просветленный. То есть человек с неимоверно высокой осознанностью и фактически, ну, духовный учитель или чудотворец. Да, вертикальные, горизонтальные. Не знаю насчет сейчас, по-моему, оно всегда было. Вот. То есть я РПТ изучал уже довольно давно. Вот, ну, проходил ассистентом относительно недавно. Так, посмотреть, есть ли что нового. Что-то новое усвоил. Ну, ладно. А, это уже детали. РПТ, конечно, развивается. Саймон рекламировал очередные обновления РПТ, упоминая шаманскую тантру и что-то там еще. Ну, посмотрим. Я так полагаю, что базовая техника от этого в любом случае не поменяется. Да, и перезачатие тоже. Итак, на втором уровне РПТ используется, точнее, исследуются четыре ума. Голова, сердце, тело и сексуальный ум. И смотрится, насколько мама и папа были по этим умам согласованы в момент зачатия. При этом мы с вами понимаем, что под моментом зачатия имеется в виду не столько конкретный момент коитуса, сколько вообще состояние мамы и папы, приведшее к тому и сопутствующее тому, тем действиям, которые привели к вашему появлению на свет. То есть это некая квинтэссенция их отношений. Можно, конечно, говорить, что вот, это только один момент, но на практике это все. Это и подготовка, это и переживание в момент соития, это последующее взаимоотношение, что, милая, сделала ли ты тест на беременность? Сделала? Ура, да, уже есть. Замечательно, дорогая, и все такое. Ну, далеко не все это звучит так, как я описал, конечно. Бывают куда более проблемные вещи. Да, вижу, пишут очень много новшеств в РПТ. Охотно верю, я с этими новшествами регулярно сталкиваюсь, поскольку много общаюсь с РПТшниками. Вот, ну ладно. Если хотите, устройте свой вебинар на тему этих новшеств. Хотя, по-моему, это скорее прерогатива Саймона. Нам сейчас хватит вот этого. За глаза хватит. Чисто для справки, вебинар вообще не про РПТ, хотя РПТ-шная модель используется. Ну, так, просто не забывайте об этом, пожалуйста. И в чем смысл согласованности? Грубо говоря, это когда содержание обоих умов об одном и том же. То есть, если брать сексуальный ум, то это когда оба участника наслаждаются процессом. А не так, что один участник там стремится поскорее закончить, а вторая участница стремится как-то придержать партнера и при этом постоянно думает на тему, а не придут ли мама с папой. Вдруг застанут. Ум и тело. Все ли хорошо с умами тела? Находятся ли они в гармонии? Или там ситуация, что девочку чуть ли не прижали, придушили, ей как-то дискомфортно, а мальчик не понимает, что делает, но активно старается. Можно ли назвать такую ситуацию согласованной? Да, вряд ли. Сердце, эмоции. Какие эмоции у обоих участников, насколько они совпадают, насколько они чувствуют и резонируют с эмоциями партнера. Голова. Ну, то же самое про мысли. Насколько они уважают мысли друг друга. Вот. Собственно, да. Чтобы была высокая согласованность в момент зачатия у двух взрослых людей, надо очень сильно прокачаться. Кто-то из великих йогов писал в своих воспоминаниях, что его родители сходились раз в год исключительно с целью зачать ребенка и исключительно после там, ритуалов, чисток, длительных практик. Ну и вот он появился такой замечательный просветленный. Теперь, что мы будем делать? На что вам следует обратить внимание? В проработке будет участвовать четыре ума. Голова, сердце, тело и сексуальный ум. А также, помимо этих четырех, еще два, которые вам следует сейчас выбрать самим. Напоминаю, 8 оставшихся умов. Дух, душа, третий глаз, горло, солнечное сплетение, плацента, скелет и земля, ну, то есть ум земли. Я предлагаю действовать следующим образом. Вы можете хоть выписать вот эти 8 умов, а главное для вас сейчас определить, какой ум у вас самый проблемный с точки зрения согласованности в момент вашего зачатия. То есть вы можете прям представить родителей в момент зачатия, но скорее не как эротическую сцену, а как набор умов. Вот если обратите внимание на предыдущем слайде, примерно это и есть. Набор таких шариков. Каждая пара шариков соответствует определенному уму. Ну вот ум головы. Слева папин, справа мамин. Ум тела. Слева мамин. Слева папин, справа мамин. Точно так же и вы можете представлять все умы поочередно в виде шариков. Пар шариков. И смотрите, насколько они согласуются, то есть совпадают. В чем смысл? Я вас прошу сейчас выбрать один ум, где с вашей точки зрения, даже не с вашей точки зрения, а скорее по вашим ощущениям, и по мыслям, и по эмоциям, и по инстинктивным реакциям, проблем больше всего, и один ум, где согласованность, возможно, практически идеальная, или вовсе идеальная, насколько вы это сейчас можете увидеть. То есть один ум, где проблем больше всего, и один ум, где проблем меньше всего, или нет вовсе. Тот ум, который наиболее проблемный, мы будем называть явным умом. Тот ум, где вроде как все хорошо, мы будем называть неявным умом. Замечу, сейчас вы можете выбрать одну пару. Если вам в процессе проработки покажется, что вы выбрали не ту пару, не волнуйтесь, у вас будет запись, и по записи вы можете проработать точно так же 4 базовых ума и еще 2 любых других. Да, но если вам придет в голову, что надо брать, там, скажем, не плаценту, а ум духа, еще в то время, пока мы будем прорабатывать ум, сердце, тело, ну, бог с ним, меняйте. В общем, не так важно. Но когда уже начали прорабатывать явный ум, и вы для себя решили, что это, скажем, плацента, то менять уже не надо. А то там, скажем так, от некоторых этапов процесса можете получить не то, не сё. За терпение. Какой ум отвечает? По-разному, смотря какое терпение вас волнует. Это может быть ум солнечного сплетения, то есть это воля в достижении к цели, терпение, связанное с влиянием на других людей. Это может быть ум тела, если что-то связанное с болью, например. Это ум головы. Ум головы может влиять на многие другие умы. Вот, опять-таки, с умом плаценты может быть связано терпение, с умом земли, если терпение вы отождествляете с понятием уместности, то есть дождаться чего-то. То есть можно терпеть, а можно дожидаться. Вот какой именно аспект терпения вы имеете в виду, вот мне отсюда не видно. Так, явный плацента, неявный третий глаз. Вы, главное, для себя запишите. В чат это сейчас фиксировать совершенно не обязательно. Так, по желанию. Так, какие умы отвечают за деньги? Ну, так или иначе, практически все. Надо смотреть конкретного человека и тестировать его. Я думаю, что у человека, у которого серьезные проблемы с деньгами, блоки денежного характера стоят минимум на 5-6 умах, если не больше, а остальным в лучшем случае по барабану. Так, скелет, что скелет? А может такое быть, что неявного ума нет? То То есть нет ума, где все хорошо? Легко, легко может быть. В этом случае в качестве неявного ума вы берете либо один навскидку, просто какой придет в голову, либо тот, где, как вам кажется, проблем меньше всего. Да, легко может получиться, что вам почуются проблемы на каждой паре умов. Это совершенно нормально. В общем-то, так или иначе, я думаю, картина такова у всех, кто ощущает надобность ходить на подобные вебинары. А другое дело, что на каких-то умах проблемы могут быть на текущий момент настолько маленькими, что вам проблемами не покажутся. Ну или просто маленькими. Выбирайте эти умы как неявные. Так, головы или такие плаценты? Берите головы. Раз голова думает, думает, берите голову. А если мама во время беременности мной на 6-м месяце попала с отцом в автоаварию, как это может отразиться на моей жизни? Посмотрите, что у вас было в 6 лет, какие там травматические события и какие состояния после этого у вас стали повторяться по жизни. Замечу, что факт попадания в автоаварию может никак не отразиться на вашей жизни, а может отразиться очень сильно. А я сейчас не хочу фантазировать. Если вы хотите, пожалуйста, в индивидуальном порядке приходите, пофантазируем сколько угодно. А если, точнее, в индивидуальном порядке, даже не пофантазируем, а выясним. Так, у меня все на редкость согласовано. Мама с папой всегда жили душа в душу, только ум духа беспокоился. Какой неявный. Берите любой. Просто на скидку по ощущениям. Берите любой, где вам кажется все лучше всего. Спасибо. И сколько пар умов проработать нужно будет в идеале? 12. 12 умов, 12 пар умов. Напомните о скелете. За что отвечает? Скелет отвечает за структурность, за способность поддерживать форму, за способность взаимодействовать в иерархиях, в иерархических структурах и за способность создавать эти структуры. Создавать, менять, встраиваться в них. То есть это то, что очень тесно связано с идеей порядка и упорядочивания, а также с идеей формы. Как-то так. Как к вам попасть на индивидуальную проработку? Написать письмо? Да, например, написать письмо. Сейчас могу даже выдать адрес. Можно написать. Сейчас. Либо Skype Павел Григал, либо напишите на адрес pavelgrigal@gmail.com. Вот, собственно, там все есть. Цены пока невысокие. Но сейчас у нас все-таки основная задача немножечко в ином. Итак, как будет проходить проработка? Пожалуйста, вопросы пока прекратите. Если что, после проработки у вас все возможности для задания вопросов будут. А пока главное напоминание. Если вы вдруг чувствуете, что вам нужно там на минутку-другую и так далее, отбежать, там, руки помыть, умыться, зайти в туалет и что-то еще, то вот самое время. Мужик, вперед. То, что я сейчас буду говорить, я повторю и во время проработки несколько раз, и позже повторю. То есть, если вы сейчас на минуту отбежите, вы, ей-богу, ничего не потеряете. Так что, если требуется, есть надобность, вперед. А я перерывы делать не буду. Мне это сейчас не нужно, и я для тех из вас, кто сейчас остается за машинами, опишу, что будет происходить. Проработка будет идти в таком медитативном режиме. То есть начало ее – это будет типичный вход в транс, когда мы прочувствуем свое тело, обратим внимание на те его части, другие, третьи, четвертые. Понаблюдаем за мыслями, за эмоциями, инстинктами. Ну, в общем, за всеми вещами, явлениями, что есть у нас в теле и психике. А дальше начнется, собственно, проработка. Чтобы ваш ум головы, которым мы все привыкли, как мы считаем, управлять всеми остальными. На самом деле это, конечно, не так, но ладно. Большинство из нас все-таки так считают. Чтобы наш ум головы не скучал, я буду озвучивать базовые темы проработки. Вашей задачей будет просто наблюдать за реакцией своих мыслей, эмоций, ощущений в теле на то, что я буду озвучивать. Вы можете разрешить себе подумать о том, что я озвучу. Ну, например, нейтральное отношение к процессу. Или ум тела папы и осознание балансировка инстинктов. Но это не нужно. То есть идеальным будет протекание процесса, если вы будете просто наблюдать. Я же буду идти по списку и делать технику. Я работаю техникой IM. Техника не имеет ничего общего с РПТ, ничего общего с метафорическими картами или чем-то еще подобным. Ну, как показала практика предыдущих вебинаров, работает превосходно. Очень забавные, кстати, эффекты с ней наблюдаются. Вот здесь, а может присутствует, может не присутствует, барышня, которая после семинара, где я учил АЭМу, написала мне, что заметила такой эффект. Читает психологическую статью, то есть статью про всякую проблематику, и отмечает, что у нее эта проблематика прорабатывается прямо по ходу чтения статьи. Для вас будет нечто подобное сейчас, только читать буду я, точнее, я буду зачитывать даже не все пункты, а вот самые основные, и делать технику, и у вас что-то будет прорабатываться. Ну, я полагаю, что те, кто отбежали, вернулись, и еще один момент, который действительно ключевой в любом случае. Друзья мои, если вы сейчас начали думать, что пришли к великому магу-волшебнику, и сейчас вам всем тут запендюрит мега-проработку, расстаньтесь с этой мыслью, слейте ее в раковину и помашите ей белым платочком, желательно навсегда. Если вы будете относиться ко всему этому мега-серьезно, если вы будете считать, что вам непременно должны дать результаты, вы четко знаете, какой именно это результат, вы создаете тем самым себе совершенно безумные по силе блоки на получение этого самого результата. Расслабьтесь, друзья, это бесплатный вебинар, вы с него можете уйти ни с чем, даже так, а можете что-то интересного получить. Поэтому напоминаю ключевой момент. Отнеситесь к этому как к эксперименту, как к такому интересному исследованию. Тогда ваши шансы получить интересное состояние, что-то в себе поменять, точнее пронаблюдать в себе какие-то изменения, достаточно хорошо возрастают. Вот тогда, вот парадокс, да? Как только вы отказываетесь от идеи, что «мне должны дать этот результат», «мне вот он нужен просто позарез», как только вы от этого отказываетесь и говорите себе «ну, может да, может нет, ну, интересно же», вот тут-то и может начаться волшебство. Правда, может и не начаться, но это мы посмотрим. В конце концов, после вебинара, я думаю, многие из вас поделятся ощущениями, переживаниями, что у вас появлялись в процессе проработки, и многое станет ясно. А какие могут быть ощущения, переживания и так далее, я сейчас говорить не буду, с тем, чтобы не настраивать вас на какой-то узкий коридор восприятия. Может проявляться в эмоциях, в мыслях, ощущениях тела, каких-нибудь картинках, фантазиях. Да плевать в чем. Главное, наблюдайте. А теперь проконтролируйте, пожалуйста, чтобы рядом с вами не было внезапных источников звуков. Например, я у себя проверяю, что сотовый стоит на беззвуке. Если дома есть много мобильных источников внезапных звуков, типа детей и родных домашних, предупредите их, чтобы ближайшие полчаса вас не дергали. Если рядом есть что-то, что создает неадекватный поток воздуха, там дует в шею или там куда-нибудь в поясницу или что-то еще, пожалуйста, устраните. Поза любая, какая удобна. Главное, чтобы вы в ней могли спокойно, без особых движений, просидеть примерно полчаса. Запрета на движение у нас нет. Но обращаю ваше внимание, что если вам там просто захотелось сменить позу, лучше не надо. Если появляются какие-то самопроизвольные движения, просто наблюдайте, не препятствуйте. А еще нюанс. Я вас попрошу сидеть с закрытыми глазами и ничего не печатать в чат. Если вам кажется, что вот обязательно должны прийти какие-то мегаосознания, ну, во-первых, напоминаю, что это один из возможных блоков, но что если вы понимаете, что вам от этой мысли не отделаться, положите под руку блокнот с ручкой, куда вы что-то можете записать, даже не открывая глаз. Лечь можно, но нежелательно. Если вы ложитесь, вероятность того, что вы вырубитесь или заснете, заметно возрастает. В общем, пожалуйста, на ваше усмотрение, только заранее предупреждаю, знаете, как в сексе по телефону, я снимаю с себя всякую ответственность. Или не так, я полностью снимаю с себя ответственность за то, что с вами будет происходить, если вы ляжете. Ну, серьезно, если вы ляжете, возрастает вероятность того, что вы уснете и проспите не до конца проработки, а до конца вебинара и дольше. Если вы сидите, вы можете вырубиться в процессе проработки. Но почему-то в большинстве случаев, это уже отнюдь не первый такой вебинар, люди приходят в себя ровно в тот момент, когда проработка заканчивается, даже если их вырубают. Если ложитесь, такой гарантии нет. Ну, конечно, вообще нет гарантии, сплошь вероятности, если уж быть точным. Все, хватит комментариев, хватит инструкций.